Я хочу здесь еще сделать маленькое дополнение вам к раскрытию понятия вот этой первородной поврежденности. Я вам уже сказал о том, что есть два совершенно различных восприятия. И одно дело западное, католическое, которое утверждает, что грех Адамов лежит виною на всем человеческом пространстве. То есть все люди виновны за грех Адама. Кстати, откуда происходит это понимание? Оно исходит из странного, непонятного перевода послания к римлянам 5 главы 12 стиха. Вот там мы находим, значит, «Итак, смерть вошла во всех людей, и так у смерть во вся человеке в ниде, в нем же все согрешиши». И вот это вот, вот этот вот перевод, оказывается, он очень странный. И, видимо, он заимствован и у нас даже, да, может быть, под каким-то влиянием Запада. Дело вот в чем, что там стоит слово «фо», не «в нем же», не «но», в котором все согрешили. Кстати, в котором, там, если вы начнете разбираться, то вы не поймете, к чему это относится, в котором. Но, допустим, в котором, то есть в Адаме все согрешили. Можно было бы считать. Но там стоит не «нв», то есть «в», «но», а стоит «фо». «Фо» означает «потому что все согрешили». Вы слышите? И тогда смысл совершенно становится понятным. То есть, и так смерть вошла во всех людей, потому что все согрешили. Не в котором, не в Адаме все согрешили, а потому что все согрешили. То есть в данном случае смысл какой? Что вот все началось с Адама, то есть люди все осуждены не потому, что они в Адаме все согрешили, а потому что смерть началась с Адама. И все в результате этого согрешили. Согрешили все, но не в Адаме согрешили все. Иначе мы должны были бы тогда верить в какое-то предсуществование душ, что отвергнуто совершенно Церковью. Да. Но не в Адаме все согрешили, а потому что все согрешили. Потому что это началось с Адама. Вот это, друзья мои, очень важно, поскольку в данном случае постоянно вот к этому месту, Римлянам 5.12, постоянно обращаются и об этом ведутся такие дискуссии. Кстати, автор специального исследования о первородном грехе, и вам, наверное, неплохо это знать, Кремлевский, да, он писал следующее. Он тщательно изучал отцов первых четырех столетий и пришел к такому выводу. Что касается восточных отцов церкви, то в суждениях их нет ни малейшего намека на переход первого греха Адамова на всех людей. Хотя мысль об общем тлении всех в Адаме выражена у них со всей определенностью. Понимаете, какая разница? Не личный грех Адама переходит на людей, а вот это тление, фора, то есть вот то повреждение, которое возникло в результате греха Адама, переходит на всех людей. Вот тут, не разобравшись, оказывается, можно прийти к таким выводам, что потом не знаешь, куда и деваться. Оказывается, все мы виновны, что Адам согрешил. Оказывается, ничего подобного. Об этом даже и нет в послании к римлянам такой мысли. Ну, хорошо. Это просто маленький комментарий еще к тому вопросу. Я хочу вам сказать, что, напомнить, что ни первородные повреждения, ни родовое, наследственное, вот это повреждение или родовая последственная болезнь или болезни, которые мы наследуем, они не уничтожают свободы человека в выборе добра и зла. Ни первородные повреждения, то есть тленность, смертность, Вот. Ни родовое повреждение не уничтожают свободы человека. Человек остается свободным в выборе, в своем произволении. Хотя сил для осуществления этой свободы у него, как вы знаете, особенно в силу вот этих родовых наследственных болезней, может быть больше или меньше. Я вам приводил апостола Павла, который открыто о себе говорил: «Не то доброе, что хочу, делаю, а то злое, что ненавижу». Кстати, очень обращает на себя внимание следующее, что, например, у Макария Великого есть высказывание сразу о всех трех этих типах. Очень интересное. Его стоит иметь вам в виду. Вот как он пишет. «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться». И дальше перечисляет. «Должен будешь бороться со своей природою», вот то, что первородные повреждения, «с прежними нравами», личные грехи, страсти, «и с тем навыком, который тебе прирожден». Понимаете, как здорово. То есть вот это родовой наследственной болезненностью. «И с тем навыком, который тебе прирожден». Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться со своей природою, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден. Видите, говорит, о всех трех категориях. Сразу, буквально в одной, что называется, фразе. Еще раз напоминаю вам различие между христианским пониманием греха и языческим. Точнее сказать, между православным и, я бы сказал, неправославным вообще в целом. Мы об этом с вами говорили достаточно. Ну, напомню просто. Для неправославного сознания грех – это есть нарушение воли Божией, которая по отношению к человеку является внешней. По отношению к человеку является внешней. То есть совне данные, как юридические законы, как государственные законы. Они даются откуда? Совне. Они же не во мне присутствуют. Так вот, вот по этому типу, вот вы обратите внимание, вот этот примитивизм сознания в чем заключается? Что, оказывается, и сама воля Божия, и сами заповеди Божии, и само понятие греха рассматривается по тому же самому вот этому примитивному принципу, что, оказывается, от Бога совне даются определенные заповеди. Грехом называется то нарушение этих совне данных мне указаний и повелений Божиих. Вот их именно. Вот таково языческое представление. Отсюда выводы. Отсюда следуют очень серьезные выводы. Как же возможно спасение? Я нарушил вот закон, данный мне. Вот правила уличного движения нарушил. Как спастись? Теперь ясно. Плати штраф. Плати штраф. Сам плати. Не имеешь платить? Проси кого-то, кто, может, за тебя уплатит этот штраф, если у тебя нет денег. Что такое плати штраф? Искупление. Выкупай свою ошибку. Нет возможности. В суд передают. Твое дело. Там начинается судебное разбирательство. И в конце концов разбор. Ну и находятся люди, которые помогают вам в этом вопросе и вас оправдывают. Вы слышите? Находится сильный защитник, сильный покровитель, и вас оправдывают. Вы поняли, что следует? Посмотрите, какая логическая связь. Она очень важна нам для понимания того, о чем мы будем говорить сейчас, о жертве Христовой. Очень важна. Вот, оказывается, неправильное, неправославное понимание греха. Это нарушение внешней по отношению ко мне воли Бога. И за это нарушение я должен или платить, выкупать надо, или меня кто-то выкупит, или я сам искуплюсь, выкуплю. Или, в конце концов, дело дойдет до суда, то меня кто-то должен, может, только или оправдать. Не оправдает – все, иди в тюрьму. Вот вам католическое и протестантское понимание жертвы Христовой. А оказывается, жертвой Христовой что происходит? Что делается-то? По католическому пониманию, кстати, можете посмотреть католический катехизм, вот этот вот толстенный, да, вы увидите, это очень любопытно. Оказывается, жертвою Христовую, Христос своей жертвой, лучше сказать так, да, он приносит выкуп за грех Адама, за ту вину, за то оскорбление, за то нарушение воли Божией, которую он совершил в раю. Выкуп за первородный грех. За личные грехи мы должны сделать что-то подобное. Тоже дать выкуп. Поэтому центральным понятием, характеризующим жертву Христову в католицизме, центральным понятием является искупление. Если перейдете к протестантизму, то принципиальной разницы нет. Протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Здесь только всего один момент. Лютер и другие, они прямо сказали, почему только за первородный грех? Такая колоссальная жертва и только первородный грех? Странно. За все грехи? А поскольку вся суть отношений между человеком и Богом, вы обратите внимание, это интереснейшая вещь, вся суть отношений между человеком и Богом строится по какому принципу? Принципу суда. Правильно или неправильно ты сделал? Вот, Бог по отношению к тебе – это судья. Итак, верно или неверно ты поступил? И в зависимости от этого будет определена твоя судьба. Так? Отсюда протестантское учение об оправдании человека, верующего жертвою Христовою. Да, перед лицом этого суда оправдывается человек. Кем? Христом. Все время там вот эта идея суда, вот эта идея оправдания. Из чего происходит? Из понимания греха как нарушение внешней по отношению к человеку законодательной силы. В чем заключается православное понимание? В чем отличие его? Вы поняли? Грехом человек нарушает ту волю Божию, которая существует во мне сотворенном, богозданном человеке. Я богозданный человек. Я, как его творение, есть воля Божия. Я. Поэтому грехом я себя разрушая, вредя себе, уничтожая себя, вот чем я нарушаю волю Божию. А не тем, что какую-то внешнюю по отношению к себе законодательную, так сказать, законодательную систему я разрушаю. Я себя грехом уничтожаю. Вот в этом разница. Вот в этом принципиальная, я вам скажу, разница между нехристианским, неправославным и православным пониманием. Грех есть повреждение, осквернение души и тела моего. Вот что такое. Поскольку я нарушаю законы своей природы. Но это моя природа чья? Богозданная. Видите? А не Бога я прогневляю. Ну, сами понимаете, если бы мы своими грехами действительно вызывали гнев Божий, то самым гневным существом на свете был бы кто? Сам Господь Бог. Он бы непрерывно только содрогался бы от гнева. Только непрерывно. Если взять всю совокупность тех прегрешений, которые совершаются на земном шаре. Не это. Бог остается неизменной любовью. Мы себя, свою природу, Богом данную нам, эту ценность, данную нам Богом, мы ее оскверняем, повреждаем и разрушаем. Поэтому в язычестве обратите внимание, на что направлены все усилия? Умилостивить Божество. Умилостивить его. Чем? Жертвами. Вся сила человека направлена на что? Освободиться от наказания. Искупить свои злодеяния какими-то жертвами. И приносили эти жертвы. И вот, к сожалению, западное христианство пошло по тому же самому пути – иудео-языческому пониманию отношений Бога к человеку, умилостивление божества. Саможертва Христова на Западе воспринимается как удовлетворение правосудию Божию. Жертва Христа – это жертва умилостивления. Вы понимаете, что дело? Она освобождает нас от наказания за грех. Вот весь, вся суть именно в этом. Все направлено на это. Отсюда вот такие, так сказать, аномалии во всем строе религиозного мировоззрения западного христианства. Православие, как видите, совершенно отвергает такой подход, но говорит о необходимости себя, изменения себя, о необходимости исцеления своей природы. Оказывается, исцеляя себя, то есть делая все возможное для своего исцеления, да, мы этим благо угождаем Богу, потому что Он есть любовь. Этим благо угождаем Богу. Этим, оказывается, мы исполняем Его волю. Она внутри нас, она в самой нашей природе. Сама наша природа – это есть воля Божия. И наша задача, человеческая задача, как раз состоит в том, чтобы сделать все от нас зависящее для ее исцеления. Ну, вот так. Вот это, друзья мои, очень важный момент, который нам необходимо вот, понимать. Два совсем разных понимания греха и их существа, и да, направленности, отношения, действия греха на человека. Вот так вот, в связи с этим мы с вами поговорим и об Иисусе Христе как Спасителе. Помните, я же говорил вам, что есть разные понимания спасения. В частности, гуманистическое понимание, языческое понимание. Так вот, каково христианское понимание спасения? Вот для того, чтобы это как-то несколько более глубоко осмыслить, необходимо следующее понять, что страдание Христа – это страдание Его человечности. Именно мы утверждаем, что крестом мы спасены. Обращаю ваше внимание. На кресте было пригвождено человеческое естество Христа. Он страдал телесно и душевно, своей человечностью. Вот отсюда возникает вопрос, какова эта человечность? И как же она могла быть тем средством, которое мы называем спасительным для нас? Какой же она была? Вот опять здесь, к сожалению, две точки зрения. Одна из этих точек зрения утверждает, что эта человечность Христа была той же, что у первозданного Адама. То есть она была нетленна, бессмертна, бесстрастна. Но обращает внимание тогда на то, ну а как же вот он страдал, а он плакал, он недоумевал, спрашивал, он молился до кровавого пота. Что же это все значит? Здесь или говорят, это только вам кажется, это докеты говорили, и церковь это осудила немедленно, или придумали еще более тонкую вещь, просто диву даешься. Придумали еще другую вещь, что оказывается, поскольку по человечности, человечность Христа была бесстрастна, повторяю вам еще, нетленна, бессмертна, то каждый раз просто Христос специальным этим актом, специальным, нарочитым актом давал этой человеческой своей природе страдать, плакать, там, сокрушаться, вздыхать, гневаться и так далее. То есть вся вот это то, что мы называем неукоризненная страстность, она была присуща не его человеческой природе, а каждый раз он это на себя брал. Он на себя брал, взял крест, опять-таки, то есть страдание, хотя природа его была нестрадательной. Но если еще здесь можно, так сказать, ну как-то еще какую-то найти оправдательную причину, то когда мы читаем в Евангелии, что вот он плакал, а зачем это было ему брать на себя? Кровавый пот выступал у него, а это зачем? Или он спрашивал, где лежит Лазарь, а это что такое? Игра или что это было? И так далее. Но главное не в этом. Главное вот в чем, друзья мои. Если действительно Господь в воплощении уже, в самом воплощении, уже воспринятую человечность от Девы Марии исцелил и воспринял ее какую? Нетленную, бессмертную, бесстрастную, тогда вы знаете, что дальше следует? А зачем же крест? А крест тогда зачем? Западное богословие и пошло по этому пути. Теперь вам понятно становится, почему жертва Христова и крест рассматривается как выкуп. Он страдал, оказывается, для того и принял на себя страдания, для того, чтобы совершить выкуп, принести удовлетворение Богу Отцу. Вот точка зрения. Другая точка зрения, что Господь воспринял на себя человечность какую? Тленную, смертную и неукоризненно страстную. Так? Но без родового греха. То есть природа его была чиста от какого-либо пятна или порока. Не было никаких духовных изъянов. И думаю, что и никаких и телесных изъянов. Да. Именно природа его человеческая была чиста. Но она была, повторяю вас, смертна, тленна, да, и подвержена страданиям. С этой точки зрения понятно тогда становится, почему нужен был крест. Не в воплощении произошло исцеление природы человеческой, а на кресте. Страданиями он исцелил человеческую природу, а не в самом акте воплощения. Понятно это? Родился он смертным, тленным и неукоризненно страстным, то есть подверженным страданиям. Лишь через крестное страдание он восстановил эту человеческую природу. Что и как, об этом мы поговорим. Пока я просто сейчас вам говорю о двух точках зрения. Причем должен вам сказать и следующую очень интересную вещь, что о том, что будто бы Бог Слово воспринял первозданную природу Адама, почти никто из отцов не говорит, из святых отцов. Очень малое число их говорит. Так? В отношении того, что Бог Слово воспринял смертную природу, тленную, говорит бесчисленное количество отцов. Мало этого. Богослужебные тексты. За это что называется, просто абсолютное большинство говорит. Я вам приведу некоторые высказывания с тем, чтобы вы могли убедиться. Более того, церковь осудила одну из ересей, которая как раз учила вот о том, что будто бы Бог Слово воспринял нетленную бессмертную природу, так называемых автартодокетов. Осудила их как еретические. Я вам прочту высказывания соответствующих отцов с тем, чтобы вы могли убедиться в этом сами. Мне особенно нравится вот это сильное высказывание Афанасия Великого, где он говорит, потому что в его время, видимо, тоже говорили, что Христос воспринял нетленное естество, бессмертное, где он говорит, «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти». но бессмертна по естеству, то есть по природе. Вы слышите? С восклицательным знаком просто произносит. Ну, потому что эти дискуссии были в то время. Там еще шло становление, так сказать, церковного учения. И вот он с таким гневом произносит: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Он же пишет: «Какой долженствовал был конец тела по снисшествии в него слова? Не могло оно не умереть, как смертное». Вы слышите, говорит? Не потому не могло не умереть, что он, мол, пришел для этого, а не могло оно не умереть, как смертное, изо всех приносимое на смерть, на что и уготовил его Спаситель. Посему-то, хотя умерло тело, как смертное, опять подчеркивает, однако же ожило по причине сущей в нем жизни. «Владыка рабов соделался смертным сыном», пишет он же. Или он же пишет: «Итак, тело с большой буквы, поскольку имело оно общую со всеми телами сущность и было телом человеческим, однако же, будучи смертным, по закону подобных тел подверглось смерти». Об этом пишет Григорий Богослов, Григорий Ниский, Феодорит Кирский, Ефрем Сирин, Кирилл Александрийский, Блаженный Августин, Лев Великий, преподобный Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. Я просто не хочу вам это все зачитывать. Если вас кого-то что-то интересует, то пожалуйста. Я могу. Но вот Лев Великий, краткая цитата: «Бессмертный Бог не вознушался сделаться человеком, могущим страдать, и бессмертный подвергнуться закону смерти». Или Кирилл Александрийский: «Бог Слово, восприняв согрешившее естество, оправдав собственные подвиги». Прям говорит, восприняв согрешившее естество. А теперь я хочу сказать о том, как Иоанн Дамаскин подводит итог вот этому всему учению. Вот он пишет: «Автартодокеты называются и гаянитами. Юлианисты же и гаяниты не только отрицают различие двух естеств во Христе, но и учат, что тело Христа с самого своего образования было нетленным, и исповедует, что Господь претерпел страдания, разумея голод и жажду и утомление, но не говорят, что Он претерпел их таким же образом, как мы, ибо мы переносим страдания по естественной необходимости. Христос же, говорят они, переносил их добровольно и не рабствовал законам естества». Видите, осуждает их. Вот эту точку зрения, что он, мол, каждый раз это добровольно брал на себя эти страдания. Или его другие слова. Они, эти автартодокеты, считают, что... Вот послушайте, это опять важно. Я почему это обращаю внимание? Потому что сейчас есть, не хочу называть ее имя, издает целые книжки. И смотрю, даже чуть ли парадный же выступает. Вот это все время утверждаю, что Христос воспринял нетленную бессмертную плоть первозданного Адама. И вот посмотрите, что пишет Иоанн Дамаскин. Они считают, что плоть слова была, вот точно он точно что пишет, что плоть слова была нетленна с момента ее образования. Они также утверждают, что Господь был подвержен страстям, голоду, жажде, усталости, но страдал не так, как мы. Ах, ну это в то время, как мы страдаем вследствие естественной необходимости, Христос, говорят они, страдал вольно и не был подчинен законам естества. Итак, подобно безумному Юлиану и Гайяну, говорить, что тело Господа было нетленно прежде воскресения, нечестиво. Вы слышите, даже говорит, как резко. Нечестиво даже. Ибо если оно было нетленно, то не было одной и той же сущности с нами. А также и призрачно произошло то, что, говорит Евангелие, случилось – голод, жажда, гвозди, прободение ребра, смерть. Если же это случилось только призрачно, то и таинство домостроительства было ложью и обманом. И он по-видимому только, а не по-истине сделался человеком, и призрачно, а не по-истине мы спасены. Но нет, восклицательный знак, и те, которые говорят это, да лишатся участи в спасении. О, как резко он обличает эту точку зрения. Святитель Григорий Палама пишет: «И, о, какое чудо! Не только своим рождением, слышите, рождением, облекается в поверженное естество». Вы слышите? Какой нетленность идет речь? «Не только своим рождением облекается в поверженное естество, сущей одного естества с высочайшим Отцом, и не только приемлет эту крайнюю нищету, родившись в пещере, но сразу же, еще будучи в чреве матери, воспринимает крайний приговор, бывший от начала нашему естеству». Вы слышите? Он же пишет: «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную». Игнатий Брянчанинов пишет, ссылаясь на изложение веры Иоанна Дамаскина: «Богочеловек имел естество человеческое, вполне непорочное, но ограниченное. Оно было ограниченное не только той ограниченностью, с которой человек создан, но и тою, которая в гораздо большей степени явилась в естестве человека по его падении». Вы слышите? Если хотите, еще могу ее привести. «Господь единственно по благоволению своему приял на себя немощи падшего человеческого естества, как-то голод, жажду, утомление, самую телесную смерть, состоящую в разлучении души с телом. Всему этому тело Господа подчинялось до Его воскресения и перестало подчиняться по воскресенье». Видите, подчинялось, а не Он этому предавал. Вы знаете, вот хорошим выражением церковного понимания данного вопроса является, например, замвонная молитва на литургии преосвященных даров «Великий понедельник в Иерусалиме». Там вот такие слова: «Царю веков, Христе Боже наш, бедную нашу восприемой природу, не причастен бо еси страсти по божеству природы, аще бы не облекался еси в страстное наше и смертное естество вольно». Вы знаете, был такой дореволюционный патролог Сергей Епифанович, который занимался исследованием всего наследия Максима Исповедника преподобного. И он вот такой делает вывод на основании творений Максима Исповедника: «Господь имел безгрешность, свойственную первому Адаму, без его, однако, нет тления, и имел тление, какому подпал Адам, с осуждением на рождение». Видите? Видите, какие вещи? Да, кстати, наоборот скажу, что монофилиты, частности, монофизиты, они настаивали на том, что Христос воспринял плоть первозданного Адама. Кстати, папа Гонорий был осужден. Но, кстати, знаете, как он учил? Вот я ее выписал специально, чтобы вы послушали. «Мы, папа Гонорий писал, мы исповедуем в Господе Иисусе Христе и одну волю, ибо ясно, что наше естество принято божеством, не греховное, не то, которое повреждено после падения, а естество, созданное прежде грехопадения». По учению ересиарха Автартодокетов Юлиана Галикарнасского, цитирую вам, «При воплощении Христос принял душу и тело в том виде, в каком они были у Адама до грехопадения. Если же Христос уставал, алкал, плакал и так далее, то делал это только потому, что хотел, а не по необходимости природы». Видите? Так учил ересиарх Автартодокетов Юлиан Галикарнасский. Меня просто удивляет. Вот это просто такое гигантское свидетельство отцов и церкви. И вдруг сейчас находится, начинает учить тому, что осуждено церковью уже более тысячи лет тому назад. Просто поражаешься. Да. Повторяю вам, что, однако, восприятие вот этой тленной, смертной, неукоризненно страстной природы человеческой совсем не означает, что у Христа были страсти, греховные, я говорю, страсти. Как они у нас возбуждаются? Еще с детства мы видим, как они возбуждаются. Повторяю еще раз. Нет, у него не было вот этой родовой, наследственной порчи. То, что мы называем родовым грехом. У него не было. Поэтому церковь осудила как еретическое мнение Федора Мопсуестийского, осудила его, утверждавшего, что Христос постепенно изживал в себе страсти, как это делают святые угодники, как подвижники. Он считал, что и Христос также постепенно изживал в себе страсти. Церковь осудила это мнение как совершенно ложное, еретическое. У Христа не было этих болезней. Его природа была чиста от родового греха. Он не совершил личного греха. Он не совершил его. Потому что все начинается, все страсти человеческие начинаются с личных грехов в каждом человеке. Вот. Или же от тех родовых наследственных болезней, которые он получает в самом рождении. Вот, это то, что касается человеческой природы Христа. Повторяю вам, что было немного, но есть высказывания святых отцов, да, которые, кажется, дают повод думать, что они утверждают о восприятии Христом первозданной природы Адама. На самом деле, вот я вам сейчас проиллюстрирую, они говорят не об этом, а говорят о его чистоте от родового греха. Например, вот Ефрема Сирина. «Господь здравою принял ту природу, здравость которой погибла, дабы человек через здравую природу Господа возвратил себе здравость первобытной своей природы». Вот что это значит «здравый»? Вот в данном случае это прекрасно понимается в смысле отсутствия у него никаких либо родовых изъянов. Вот. Еще раз повторяю, его природа была здравой, чистой. Вот этого. Да. И он пришел для того, чтобы действительно возвратить здравость людям. Очень интересно, вы знаете, есть работа, мне прислал из Рима наш студент, Евтропий, был такой священник, пресвитер Евтропий, но она достаточно большая, ее невозможно вам цитировать, но если кто интересуется, я могу дать. Да. Вот. Это подвижник 4-го столетия. И у него работа написана на тему, что Господь принял наше естество в подобии плоти греха. И он там великолепно, в общем, разбирает вот это в подобии плоти греха с самых различных сторон. И постоянно показывает, подчеркивает 4 век, о том, что в подобии плоти греха вот, означает, что он принял действительно наше все естество, да, которое кажется вот такой же, как у нас. И в то же время в него не было греха, вот это родовых, вот этих наследственных вещей. Все то и не то. Но в то же время он пишет, что он действительно принял природу, подверженную страданию, природу, подверженную тлению, природу, подверженную смерти, смертную. Вот. И почему апостол сказал «в подобии плоти греха». Да, очень интересная, я вам скажу, эта работа. И такая очень здравая, разумная. Я не знаю, причислен ли он к лику святых, этот Евтропий пресвитер или нет, но работа очень, я бы сказал, интересная. Вот так. Это то, что касается человеческой природы Иисуса Христа. Если он принял эту такую же природу, тогда понятно, становится его жизнь. Зачем она нужна? Если он уже в воплощении исцелил, то есть освободил уже природу нашу от смертности, тленности и страстности, уже в воплощении, тогда дальнейшее становится совершенно непонятно. Зачем крест? Вообще вот эта мысль о том, что он принял природу первозданного Адама, она приводит к отрицанию креста. Крест становится излишним. В воплощении все совершено. Уже ничего больше не нужно. И вообще надо было бы, конечно, Христу как раз вот и погибнуть тогда, когда Ирод поднял гонение и убил этих вифлеемских младенцев. И все, кажется, было бы. Нет, потребовался крест. Для чего и почему? Вот об этом мы с вами поговорим. Итак, я хочу говорить о жертве Христовой и то же самое, вот, о двух различных ее пониманиях. Еще раз хочу об этом вот говорить. Хочу напомнить, что патриарх Сергий в своей замечательной работе «Православное учение о спасении» писал: «Православие и инославие противоположны между собою так же, как противоположны себялюбие, жизнь по стихии мира, ветхий человек, и жизнь по Христу, человек обновленный. Два совершенно отличных, несводимых одно на другое мировоззрение – правовое и нравственное, христианское». Итак, он оценивает западное богословие, западное понимание жертвы Христова как правовое, то есть юридическое. Напоминаю вам опять, что такое юридическое? Юридическое. Это означает те законы, которые извне даются по отношению к человеку. Извне, а не внутри. Так вот, западное богословие исходит из понимания виновности человека пред Богом за грех прародителей. Мы уже говорили с вами об этом. Вот. За грех прародителей, за свои грехи. И потому трактует жертву Христову как выкуп, как искупление, как удовлетворение правосудию, да исполнится всякая правда. Вот я вам процитирую катехизис католической церкви. «Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину». Вы слышите? Обратите вот, не знаю, придаете вы значение, чувствуете, какая разница? Одно дело исцелить, другое дело принять на себя вину. Вот я виновный. Это одно дело. А за меня кто-то принимает на себя эту вину. Другое дело, я болен. Интересно, кто может на себя эту болезнь на себя принять? Представьте, у человека рак, ну-ка, кто на себя возьмет рак у него? Вы понимаете? Понимаете разницу? Вот патриарх Сергий указывает. Одно дело взять вину – это внешнее нечто. Другое дело – категория нравственная, которая касается чего? Болезни. Болезнь можно только исцелять. Нельзя. Нельзя иначе. Тут дело не в виновности, а в исцелении. Западное богословие – все стоит на почве вины. Вот вам это то, что пишут этот большой катехизис. И дальше. Да, чтобы оправдать многих и принять на себя их, людей, вину. И дальше. Читаю вам. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Вот я вам цитирую катехизис. Потому что одно дело, когда, знаете, мы просто так говорим, можем приписать. Я вам сейчас официальный катехизис Римской католической церкви вам цитирую. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Христос заслужил. Изумительно, конечно. Ну, еще процитируем. «Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу, поврежденную их первым грехом, а, следовательно, лишенную первородной святости и праведности. Эта лишенность называется первородным грехом. Все люди – соучастники греха, совершенного Адамом». Слышите? Так что вот нужно каяться не за убийство Николая II, а за грех Адамов надо каяться. А вы этого не знаете еще. Вот за что надо каяться. Все люди – соучастники, оказывается, греха, совершенного Адамом. Однако, послушайте, дальше замечательно. Просто с головой себя выдают. Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца. Изумительно. Да, как это передается? Еще бы. Действительно тайна. Как такое? Адам согрешил, я виновен. Это поистине тайна. Это же пишут сейчас современные богословы. Причем это не дураки же пишут, вы понимаете, в чем дело? Это же во головы. Не то, что моя. 56 размер. Или 7. 101. Подумайте, действительно тайна. Когда мы утверждаем абсурдную вещь, верно остается только развести руками. Действительно, как это мы виновны за грех Адама? Поистине невыразимая тайна. Никак не могут понять, хотя бы прочитали бы тоже православное учение о спасении. Да не вина передается, а повреждение же передается. Этого они никак понять не могут. Вот это, конечно, крещение смывает первородный грех и возвращает человека Богу. Но последствия остаются в человеке. Интересно, что это значит? Оказывается, первородный грех смывается, вина смывается. Оказывается, вина. О Божьей Матери. Она была избавлена от пятна первородного греха. От пятна первородного греха. Вот вся суть-то, видите, в чем суть? Видите, какое различие в понимании первородного греха? Это пятно, оказывается. Это, оказывается, грех, это вина. Она была избавлена от пятна, от этой вины, значит, и не совершила никакого греха. На протяжении веков Церковь осознала, что, послушайте, что Мария получила искупление с момента своего зачатия. Непорочное зачатие Девы Марии. Вот довод. Вы учили это, знаете. С момента своего зачатия Мария получила искупление. Это исповедует догмат о непорочном зачатии Богородицы, провозглашенный в 1854 году Папой Пием IX. Она искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг ее сына. Напоминаю вам, с каким, я бы сказал, глубоким чувством негодования святитель Илларион Троицкий писал: «До тех пор, пока мы из своего богословия не изгоним этих двух ужасных понятий – заслуги и удовлетворения, мы останемся в рабстве западному богословию и ничего не исправим. Нет их у святых отцов». Патриарх Сергий как хорошо сказал, что одно дело есть правовое понимание, другое дело – нравственное понимание. Одно дело – виновность, другое дело – болезнь. Совершенно разные вещи. И вот до сих пор никак не могут. Вот интересно. Кажется, они же должны же знакомиться бы. И кажется, знакомиться. Я уже вам рассказывал случай, вот, когда наш студент сказал там, тоже студенту, монаху, сказал о том, ну как же вы можете, как вы можете считать за святых, которые, ну и начал объяснять эту Терезу, Анжелу, там, Катарину, привел им такие вещи, умопомрачительные. Ответ был еще более поразительный, я вам скажу. Помолчал, говорит, наверное, минуту молчал. А потом сказал: ну и странные вы русские, странный вы народ. Неужели вы не понимаете, что это и есть святость? Неужели вы этого не понимаете? Изумительно. Когда Христос обнимает Катарину и прижимает к себе. Понимаете, какая святость? Уже выше и быть не может. Как вы, русские, этого не понимаете? Грубятина вы, вот что. Вот так. К сожалению, я вам скажу, что в наше богословие вот эта вот дикая, простите меня, идея, она вот вошла, переписали ее, и защищали подчас люди, даже очень хорошие. Вот там Серафим, ну, вот Соболев, например, он просто, наверное, может быть, даже святой человек, возможно, даже. Или митрополит Елиферий, например, писал, Богоявленский: помимо личной нравственной высоты стоял грех или вообще грехи, как вина перед Богом, уже независимый от покаявшегося сердца или личной праведности. Вообще диву даешься, когда читаешь вот эти вещи. Вот какой-то уже, знаете, как инерции, что ли, или, я не знаю, трудно сказать, да. Я бы хотел обратить ваше внимание, что в Священном Писании и у святых отцов мы находим целый ряд, и вот я вам хочу зачитать, я вам говорил, терминов, с помощью которых выражается существо жертвы Христова. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Наконец, это уже святые отцы, о Боже. Не увидите сколько? Видите, сколько много? Но, напоминаю вам, католицизм остановился на искуплении, как наиболее точно выражающем ее доктрину. Протестантизм на оправдании, как буквально адекватном изложении его учения. Православие все время настаивает на спасении как таковом. В отношении вот этих вот, я бы сказал, западных интерпретаций жертвы, вот, например, Лосский писал, Владимир Лосский: само понятие искупления носит чисто юридический характер. Это выкуп раба. Юридической является и тема посредника, крестом соединившего человека с Богом. Однако, он говорит, это значило бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения. Мне кажется, очень здорово, очень сильную критику дает профессор Несмелов. Буквально в одной, что называется, фразе. Вот только вот сейчас я медленно ее прочту. Попробуйте. Я думаю, что усвоить нетрудно. Он писал так: ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого, подчеркнуто, прощения своего обидчика, он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику. И что будто лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика. Он пишет о трактовке жертвы Христовой. Оказывается, ради справедливого прощения нас, то есть мы же обидели Бога, мы виновны. И теперь ради справедливого прощения нас, получается, он должен перенести наказание, так, которое нужно перенести нам. И только после этого теперь он с правдой и любовью может простить нас. Вот он пишет. Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит такой мысли. Это верно. Действительно, невозможно допустить такой мысли. Кто-то тяжело оскорбил или украл, или что-то сделал такое страшное преступление против меня, и чтобы его простить за это преступление, вот, которое он совершил против меня, я должен понести все это наказание, какое он должен понести. И только после этого, когда я перенесу все это наказание, сижу в тюрьме 20 лет, я должен, вернувшись, уже тогда могу простить его с правдой и любовью. Он иронизирует буквально и показывает всю абсурдность вот этой правовой точки зрения на жертву Христову. Но что, как понять, что значит Господь нас спас, что это значит, в следующий раз мы с вами об этом поговорим.